Глава 11. Я проснулся в тот миг, когда катер коснулся грунта. Гиперион, подумал я, то ли наяву, то ли во сне. Молодой лейтенант, пожелав нам удачи, выскочил из корабля, едва раздвинулись лепестки дверей, и прохладный разреженный воздух ворвался в душный салон. Я вышел вслед за Хентом, спустился по стандартному трапу, миновал защитный экран и ступил на асфальт космодрома. Была ночь. Я не имел ни малейшего понятия, который сейчас час по местному времени. Прошел ли терминатор эту точку планеты или только приближается к ней, но по всему чувствовалось, что время позднее. Моросил мелкий дождь, пахнущий соленым морем и свежим дыханием влажной листвы. Цепочки огней обозначали далекие заграждения. Два десятка освещенных башен бросали отсветы на низкие облака. Семь юношей в полевой форме морских пехотинцев сноровисто разгружали катер. Я заметил нашего лейтенанта, он оживленно беседовал с каким-то офицером. Небольшой космопорт словно сошел с картинки учебника истории. Колониальный порт времен начала хиджры. Примитивные пусковые шахты и посадочные площадки тянулись на милю с лишним в сторону темного горного массива на севере. Портальные краны и башни обслуживания обступили два десятка военных катеров и мелких судов. А само летное поле окаймляли ряды сборных казарм, украшенных частоколом антенн и фиолетовыми силовыми полями. Перед ними выстроились десятки скиммеров и самолетов. Проследив за взглядом Хента, я заметил движущийся в нашу сторону скиммер. Его ходовые огни высвечивали синюю-золотую геодезическую линию гегемонии на одной из юбок. По обтекателям сползали дождевые струи и отлетали от винтов точно обезумевшие бесцветные лоскуты шелка. Скиммер сел, перспексовый обтекатель распался на лепестки и сложился. Мужчина, выпрыгнувший из скиммера, поспешил в нашу сторону. «Господин Хент», — произнес он, протягивая руку, — «я Тео Лейн». Хент ответил на рукопожатие. «Рад познакомиться, господин генерал-губернатор. А это Джозеф Северн». Я прикоснулся к руке Лейна, и меня бросило в жар. Я узнал его. Тео Лейн был известен мне по воспоминаниям консула о годах, когда этот молодой человек служил у него вице-консулом. А также по краткой встрече с ним неделю назад он провожал паломников в плавание на Бенарисе. За эти 6 дней лицо его постарело на годы. Но на лбу лежала непокорная мальчишеская прядь, неизменная, как архаичные очки у него на носу, и краткое, но крепкое рукопожатие. «Хорошо, что у вас нашлось время спуститься на планету», — генерал-губернатор обращался к Хенту. «Я должен проконсультироваться с госпожой Гладстон по нескольким вопросам». «Ну, вот мы и здесь», — пробормотал Хент, морщась от уколов дождя. «Где тут можно обсохнуть?» Генерал-губернатор совершенно по-мальчишески улыбнулся. «Космопорт — сумасшедший дом, даже в 6:00 утра. Консульство в осаде. Но я знаю, куда вас отвезти». И он жестом пригласил нас в скиммер. Когда мы взлетели, я заметил, что вровень с нами идут 2 скиммера морской пехоты. И все же меня удивило, что генерал-губернатор одного из миров протектората сам себе пилот и телохранитель. Потом я вспомнил рассказы консула о деловых качествах Тео Лейна и его скромности, и понял, что такая непритязательность вполне в духе молодого дипломата. В ту минуту, когда мы взлетели и взяли курс на город, взошло солнце. Стелющиеся к земле низкие облака словно обвели снизу огненным карандашом. Горы на севере переливались зеленым, фиолетовым и коричневато-красным, а полоска неба на востоке была того ошеломительного лазурно-зеленого цвета, который я видел в своих снах. «Гиперион», — подумал я, чувствуя в горле комок. Я приник щекой к забрызганному дождем стеклу и тут понял, что не последней причиной моего головокружения и растерянности было ослабление контакта с инфосферой. Связь еще сохранялась, в основном по УКВ и каналам мультисвязи, но это нить делалась все тоньше и тоньше. Такого со мной еще не было. Если инфосферу сравнить с морем, а меня с рыбой, то сейчас я попал на мелководье, а лучше сказать, в лужу, оставленную приливом. Причем вода все убывала по мере того, как мы удалялись от космодрома и кокона его примитивной микросети. Я заставил себя следить за разговором генерал-губернатора и Хента. «Сейчас вы видите хижины и лачуги», — говорил Лейн, заложив глубокий вираж, чтобы мы могли хорошенько разглядеть холмы и долины, отделяющие космопорт от столичных предместий. «Хижины и лачуги» было слишком мягко сказано. Под нами скользили убогие нагромождения фибропластовых панелей, брезентовые полотнища, штабеля ящиков и обрезков пенолиста, покрывающие сплошной коростой склоны холмов и глубоких оврагов. Живописные окрестности восьмимильного шоссе, соединяющего космопорт с городом и окруженного некогда рощами и лугами, превратились в голую пустошь. Деревья извели на дрова и постройку жилищ, луга вытоптали миллионы ног. Город, приютивший беженцев, разросся, насколько хватало глаз. Пустовали лишь вершины гор и отвесные обрывы. Дым от тысяч костров и очагов, на которых готовилась пища, поднимался к облакам. Всюду бегали босоногие дети, женщины несли воду из ручьев, несомненно, до нельзя загаженных. Люди сидели на корточках прямо в поле или стояли в длинных очередях к самодельным уборным. По обеим сторонам шоссе я заметил высокие заграждения из суперколючей проволоки и фиолетовые барьеры силовых полей. Контрольно-пропускные посты стояли через каждые полмили. Длинные вереницы камуфлированных транспортеров и скиммеров ползли в обоих направлениях по шоссе и над ним на малой высоте. «Большинство беженцев — местные жители», — продолжал между тем Лейн. «Но есть и прибывшие издалека землевладельцы из южных городов и с крупных фибропластовых плантаций Аквилы».
«Они боятся вторжения бродяг?» — спросил Хент.
Тео Лейн бросил взгляд на помощника Гладстон. «Первую волну паники вызвало известие, что гробницы времени открываются», — сказал он. «Люди были убеждены, что Шрайк явится лично за ними».
«И он действительно явился?» — спросил я.
Молодой человек в старомодных очках неловко повернулся ко мне.
«Третья бригада сил самообороны выступила на север 7 месяцев назад и не вернулась».
«Вы сказали, что первая волна бежала от Шрайка», — заметил Хент. «А остальные?»
«Ждут эвакуации», — ответил Лейн. «Все знают, что бродяги и войска гегемонии сделали с брешей и не хотят испытать это на себе, когда очередь дойдет до Гипериона».
«Вам известно, что ВКС разрешат эвакуацию лишь в самом крайнем случае», — поинтересовался Хент.
«Да, но беженцам мы об этом не сообщаем. И без того Бог знает, что творится. Святилище Шрайка разгромлено, толпа осадила его, кто-то пустил в ход кумулятивные плазменные снаряды, похищенные с рудников Урсы. На прошлой неделе пытались разгромить консульство и прорваться к космопорту, а в Джектауне был голодный бунт».
Хент кивнул и обратил взор к показавшейся внизу столице Гипериона. Здания были невысокие, редко выше 5 этажей. Их белые, голубые и розовые стены весело пестрели в косых лучах утреннего солнца. Заглянув через плечо Хента, я увидел невысокую гору с изваянным в склоне ликом печального короля Билли, грустно обозревающего долину. Берущая начало в предгорьях невидимой отсюда уздечки река Хулай, извиваясь, пересекала центр старого города, пропадала в болотистых зарослях плотинника на юго-востоке, а потом разливалась на множество проток, обнимая дельты и половину верхней гривы. После унылой безнадежности трущоб город показался мне безлюдным и мирным. Но когда мы пошли на снижение, я заметил, что по улицам движется военная техника, а на перекрестках и в скверах стоят танки, САУ и зенитки. Полимерный камуфляж машин был намеренно отключен для острастки. Чуть позже появились признаки присутствия беженцев, самодельные палатки на площадях и в переулках, тысячи спящих на тротуарах, словно серые узлы с грязным бельем, ожидающие машину у прачечной.